Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Пытаемся взглянуть на них в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – епископ Колпашевский Стрежевской Силуан. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, тема на злобу дня. История и современность. Россия и Запад, прошлое и настоящее. Ну, если говорить проще, все мы, наверное, смотрим телевидение, новости и понимаем, какое сейчас противостояние идет между нами, Россией, и, собственно, западным миром. На ваш взгляд, это тянется из глубины веков или это вот дух нашего времени?
Это из глубины веков тянется, а в наше время обостряется. Есть такое понятие, как история. Но это не просто череда событий.
Это наука.
Это наука, но это и жизнь, которая не сводится к набору каких-то происшествий исторических, но имеет какую-то глубинную причинно-следственную связь, свою логику. Именно таков православный взгляд на историю. И все, что мы находим в наши дни, с чем мы сталкиваемся в современности, все это имеет, конечно, груз прошлого. И во многом им определяется. И там, в глубинах истории, часто мы находим и объяснение того, что происходит сейчас. Вообще, логика истории зависит не только и не столько от человеческой воли, от человеческих поступков, хотя от них зависит тоже, и это очень важный фактор. Но в истории действует божественный промысел, фактор Бога, как говорят некоторые современные спикеры. И это верно. Бог не оставляет ни одного дня на произвол человека. Он всегда ведет человека в истории, ведет народы. Какое-то предлагает каждому призвание, свой путь, предлагает внести свой вклад в общую человеческую цивилизацию. Поэтому нет народов преступных или святых. Но в таком исключительном смысле, что вот безгрешных. У каждого народа есть свои взлеты и падения, есть свои плюсы и минусы, свои достоинства и недостатки. И каждый имеет какое-то доброе предназначение, но не всегда по-доброму его реализует. Как и в жизни обычного человека, нам Бог дал все на добро. Все наши способности, чувства, инстинкты даже, тело наше дано на добро. Но как часто человек обращает это во зло? Он может, пользуясь своим телом, убить другого человека, обокрасть другого человека. Поэтому божественный промысел не только не исключает, но предполагает свободу. История строится как своего рода диалог рода человеческого с Богом. Но главная скрипка в этом диалоге – это промысел Божий. Даже когда люди ошибаются, когда народы встают на ложный путь, Бог достаточно мудр и силен, чтобы даже это обратить во благо и вновь предложить на определенном этапе народу выбор между добром и злом. То есть нет никаких необратимых процессов, даже проходя через преступления, ну, как фашистская Германия, в котором, в общем-то, большинство народа участвовало в этом преступления по разным причинам, по заблуждению, по увлечению, но тем не менее. Или строительство светлого будущего в Советской России, когда большинство народа тоже участвовало, и так или иначе в тех процессах, которые происходили, и которые лишали жизни других людей, соотечественников. Так что здесь есть определенная ответственность и на народе в том числе. Но это не означает, что все, на этом все и закончилось. Народ способен это преодолеть, и Бог ему в этом помогает. Другое дело, что эта помощь на каждом новом историческом этапе всегда предлагается как возможность, и народ всегда может снова избрать ложный путь. Если говорить о России и Западе, то мне здесь видится главной причиной — это раскол церквей в XI веке. Вот там коренятся истоки нашего противостояния. Наше различное воззрение на мир и отношение к этому миру. И если для Руси и для России нынешней всегда на первом месте стоит правда, но эта правда не всегда реализуется как высшая праведность, но, по крайней мере, она реализуется как социально-политическая справедливость, как некое равенство всех народов перед неким высшим законом, то для западной цивилизации на первом месте стоит сила.
А разве сила не в правде?
Перефразируя Александра Невского, для русского человека сила в правде, а для западного человека правда в силе. Вот это смещение нюансов, оно и проецируется на реальные исторические события, на целеполагание политическое, на все. И это демонстрируется в истории от века к веку.
Подождите, вот, Владыка, если вы говорите, что для Запада преобладает сила,
то приоритет силы в системе их ценностей.
Хорошо. Почему тогда, когда Россия слабая, всем это нравится, а когда Россия сильная, сила, это Запад не устраивает?
Ровно поэтому. Потому что когда Россия слабая, то значит Запад сильный и все устраивает. А если Россия сильная, тогда она становится серьезным противником. Тогда возникает сомнение в собственной силе, а это не устраивает Запад. Когда смещается акцент на силу, то это всегда достаточно эгоистическое воззрение на вещи. Оно всегда ставит во главу себя. Чем правда от силы отличается? Правда — это тоже сила, но это в основе этой силы лежит соответствие истине, некое единение с Богом, потому что Он есть высшая правда. И вот через это мы обретаем и некую силу, прежде всего духовную, а эта духовная сила уже укрепляет и наши руки для того, чтобы сопротивляться злу. А когда в основе лежит сила, вне зависимости от того, праведна она, неправедна, добра или зла, то это абсолютно не божественные, а скорее богоборческие даже начала. И они более характерны для дьявола. Поэтому если ставить именно акцент на силе, не обращая внимания на ее нравственные качества, то это неминуемо уводит от Бога.
А вам не кажется, что если мы пойдем по пути Запада, как предлагают многие наши соотечественники, которые вот в том числе выводят людей на митинги, то мы просто погибнем, если называть вещи своими именами.
Да, я именно так считаю. И даже не под воздействием внешней силы, не потому, что кто-то нас завоюет, а просто потому, что мы разрушим себя изнутри. Идти по пути, не свойственной нам системы ценностных координат, это означает самоубийство, вот такое духовное самоубийство. Самоотрицание, отрицание своей, в первую очередь, духовной идентичности. У нас другое призвание. Мы иная цивилизация, чем Запад. Мы близки к ним, у нас единые истоки. Но призвание у нас другое. Продемонстрировать всему миру, что можно жить на основе правды, которая восходит к Евангелию.
Владыка, а как вы относитесь к пророчеству одного из афонских старцев, это можно найти в интернете, который говорит, что наступит время, когда вера православная будет возрождаться в России, и Россия станет таким вот неким центром мира. Но потом, правда, говорится, что придет Антихрист, и будет все плохо.
Ну, Антихрист точно придет, потому что Слово Божие не ложно. Просто когда это будет, мы не знаем. Трудно комментировать пророчество. Надо быть пророком. Но можно порассуждать на эту тему, не претендуя на, как говорится, изложение истины.
На истину в последней инстанции.
Да. Я вполне допускаю, что эти мои рассуждения могут быть заблуждением, но мне видится, и причем на протяжении многих лет, это примерно следующим образом. Да, действительно, в свое время старец Филофей написал письмо московскому царю, где назвал Москву Третьим Римом. И иногда это даже православные наши собратья где-нибудь на Балканах, в греческом мире, очень болезненно к этому относятся, переводя это в плоскость политическую, земную. Но это ложная совершенно интерпретация. Ни старец Филофей не давал для этого никаких оснований. не даже цари московские и даже императоры всероссийские не давали для этого никаких оснований. Россия никогда не занималась колониальной политикой, в отличие от западных держав. Она никогда не пыталась поработить мир. Это чуждо нашему духовному генотипу. Но, тем не менее, эта идея очень глубокая и в чем-то верная. А верная она в чем? Второй Рим, Константинополь, как возник? Как христианская антитеза ветхому, языческому, первому Риму. И третий Рим появляется тогда, когда этот второй Рим, Константинополь, прекращает свое существование. Да, на этом месте остается город, Стамбул, но это уже не Константинополь по своему смыслу духовному. Это уже не столица православного государства, защищающего и являющего всему миру православную веру. Таким государством стала вначале Московская Русь, а потом и императорская Россия, несмотря на все западничество, идущее от вначале еще Алексея Михайловича, затем царя Петра Великого и вплоть до Николая II. На самом деле это магистральное направление западничества, оно не было преодолено в государственной политике России. Тем не менее, несмотря на это, Русь оставалась православной. И это было единственное государство в мире, способное защитить православие. Балканские государства, возродившиеся в XIX веке, не способны защитить православие. И они демонстрируют это тем, что интегрированы на сегодня в инославный мир, вообще часто богоборческий мир, и находятся во вражде даже с православной российской державой. Поэтому они бессильны, они слишком слабы и малы. Единственный, кто в состоянии это сделать, это Россия. Ну и если рассматривать православие с христианской точки зрения как истину христианского исповедания, наиболее адекватную евангельскому откровению, то, по сути, речь идет о служении Богу. Бог этот мир хранит до тех пор, покуда он способен эту истину воспринять. И, значит, должен быть тот, кто будет ее проповедовать. И должен быть тот, кто будет ее защищать. Проповедовать ее должна православная Вселенская Церковь. Вот вся, не только русская, вся. Но защитить ее может на сегодня объективно только Россия, больше никто. Поэтому с этой точки зрения, да, это пророчество вот как-то перекликается и с моим воззрением. В Священном Писании говорится, что Слово Божие перед концом мира должно быть проповедано во всем мире. Как это может осуществиться? Можно, конечно, считать, что вот католики, протестанты, они ведь во всем мире проповедовали. Но они проповедовали ее в искаженном свете, Слово Божие, если рассуждать как православный человек. Я не буду сейчас вдаваться в эти аргументы, доказательства, но вот если эту логику развивать, значит, все-таки проповедь должна осуществиться со стороны православной церкви. Но на сегодня пока мы этого не видим. Да, православная церковь на сегодня существует уже во всем мире, но все-таки не настолько полно, чтобы слышали эту проповедь во всем мире. А вот если проповедь будет не на словах, а на примере целой страны, которая каким-то образом сможет реализовать в своем национальном бытии какие-то основополагающие евангельские принципы тем или иным образом, вот это будет, благодаря современным средствам телекоммуникации, проповедью для всего мира. Мне кажется, что это уже происходит. Россия уже сейчас демонстрирует себя как альтернативу Западу в отстаивании интересов, ну, всех. Запад отстаивает только свои интересы. А Россия предлагает все-таки говорить о многополярном мире, о том, что каждый народ имеет право на свой собственный путь, что не надо ему навязывать какие-то, пусть и из добрых побуждений, хотя в этом часто бывают сомнения, какие-то чужеродные, ему несвойственные ценности, нравственные, социальные, экономические, политические. Пусть каждый народ сам сделает свой выбор. И вот Россия, по сути, стоит сейчас на страже именно такого подхода, и он очень привлекателен. Поэтому на Россию смотрят с надеждой. Вопрос только в том, найдет ли Россия в себе силы до конца реализовать эту стратегию. Вот тогда, может быть, это пророчество исполнится.
Хочу уточнить у вас. Вы сказали, что между нами и Западом достаточно много общего. И в то же время вы сказали, что разделение между Востоком и Западом случилось, по сути дела, 10 веков назад. За эти 10 веков образовалась какая-то вот пропасть, которая стала непреодолимой?
Нет, не образовалась. Запад имеет тоже надежду возрождения, и это надежда Россия. Россия всегда отличалась открытостью. Об этом прекрасно говорит Федор Михайлович Достоевский. Об вот этой вселенскости русской души, что русский человек везде хочет быть, чувствовать себя как дома. Ему все интересно, он открыт. Это всегда было. Запад закрыт в силу своей исключительности, вернее, самомнения о своей исключительности. Он закрыт потому, что считает, что он и так выше всех. Ему не хватает покаяния.
Если, он способен покаяться?
Думаю, что весь, не весь, но я думаю, что возможность покаяния для Запада не исчерпана. И там есть много людей. Они, во-первых, приходят в православную церковь. Многие с интересом относятся к России. И масса людей, которые не разделяют политической деятельности своих руководителей. Когда, например, во Франции принят был закон об однополых браках, огромное количество парижан вышло на улицы с протестом против этого. Так что там все не так однородно и однозначно.
Владыка, вот что вы думаете о том, что если Западная Церковь продолжит развиваться вот в том же направлении, в котором развивается, то это, по сути дела, уже не христианство?
Я не берусь судить католичество, протестантизм. Это их внутреннее дело. Мне думается, что если западные христиане воссоединятся с православной церковью, то это будет не институциональный процесс. То есть не так, что вот вся римская церковь возьмет и вернется в лоно православной церкви. Скорее всего, это, если и будет, то на личном уровне. Каждый, может быть, на уровне епархии целой. Но это будет какой-то личный такой акт, личный подвиг. Если это не будет, то понятно, что процесс деградации никогда не останавливается. Мы это видим. Уже сейчас устами первого иерарха католической церкви, по сути, легализуются однополые союзы. В протестантских некоторых деноминациях это уже давно присутствует. Но вот в католическом мире это все-таки не было этого. А сейчас этот сдвиг происходит. И так что мы видим уже, что ничто на месте не стоит.
Вот об этом, по сути, и был вопрос, когда вот то, о чем вы говорите, это же Содом и Гоморра. И произносить рядом с этим имя Христа, как-то даже кощунственно немножко.
Не будем забывать, что и в Содоме жил Лот. Поэтому, возможно, и в Содоме спастись было бы желание.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. Мне кажется, вот в данном случае она плавно перетекает из первой. Давайте поговорим о неделе торжества православия. Торжества православия над чем?
Над ложью, заблуждением, злом. Что такое православие? Это не только институт духовенства. И вообще не церковь как институт. Я не люблю церковь называть институцией или институтом, потому что это сразу искажение понимания, что такое церковь. Церковь уникальна. Ее ни с чем в этом мире сравнить невозможно, потому что в ней реально, объективно Бог пребывает с людьми. Это единственное такое место на земле. Я имею в виду не храм сейчас, а церковь как собрание верующих, объединенных своей верой, общением с Богом. И главой этого собрания, этой церкви, является сам Христос, Бога-человек. Оттуда и источники нашего ведения и наших сил противостоять, понимать и противостоять злу в этом мире. Вот над этим, собственно говоря, церковь торжествует. Она демонстрирует, она подчеркивает, что Бог сильнее зла. И действуя в церкви и через церковь, Он зло побеждает. Какой бы силой земной зло не пыталось облечься и противостоять церкви. Зло убивает христиан, творит мучеников, а из-за этого церковь только разрастается. Христиан становится больше. Сколько новомучеников было на Руси в 20 веке? Церковь стояла на грани, как институт, полного уничтожения. А в результате она возродилась из ничего почти что.
Как птица Феникс.
Как птица Феникс, да. Это чудо просто. Вот это как раз и свидетельство, яркое свидетельство той истины, что Бог в церкви, через церковь торжествует над злом. Ну а конкретным поводом для установления этого праздника была победа над иконоборческой ересью в IX веке, в середине IX века. Вот тогда впервые был проведен этот богослужебный чин, на котором прославлялись защитники православия, анафематствовались его враги. И с тех пор, вот уже больше тысячи лет, на первой неделе Великого Поста совершается этот очень торжественный, очень поучительный чин.
Какие-то особенности богослужения в эту неделю есть?
Да, совершается после божественной литургии молебен, во время которого возносится молитва о церкви, о заблуждающих людях, о отпавших от церкви. Церковь ко всем относится состраданием, и в рамках земной жизни есть надежда и для падших восстать, и для отпадших вернуться, и для заблуждающих прийти к истине. О всех о них церковь молится. Ну и произносит вот эти знаменитые анафемы на ереси для того, чтобы подчеркнуть, что такое анафема. Это свидетельство того, что это ложь. Поется многое лето защитникам православия, а среди них были и православные цари, и князья, и святители, и пастыри, и миряне, все были. Да.
Особый смысл того, что торжество православия именно в первую неделю Великого Поста?
Да, особый смысл. Во-первых, исторически первый раз именно в первую неделю Великого Поста был совершен этот чин. Поэтому здесь дань традиции. Но и с точки зрения более глубокого смысла здесь тоже. Великий пост — это время духовной борьбы. И первая седмица, как начало любого дела, это самое трудное. Как говорят, начало дела — половина дела. И тем более она наиболее строгая. И когда мы ее завершаем с каким-то духовным уже плодом, то мы испытываем некую благодарность Богу и торжествуем, что Его силой мы оказываемся способны преодолевать похоти, страсти и противоборство духов злобы в нашей жизни. Поэтому это торжество еще и такое духовное, ну, добродетели над пороком, да, духа над плотью.
Владыка, по традиции завершаем нашу программу блиц-вопросами. Владыка, как вы боретесь с гневом, или он все-таки иногда побеждает?
Ну, я борюсь так же, как и советую другим. Вообще, я по природе человек достаточно спокойный. Да. Но гнев — это ведь богоданное свойство души. Просто правильно его нужно употреблять, как святые отцы нас учат. Мы должны гневаться на грех, на дьявола, а не на подобных себе людей. Поэтому, чтобы побеждать гнев, есть молитва, безусловно, для этого. Есть покаяние, есть здравый смысл. Да. Есть, в конце концов, просто выдержка. Не надо никогда торопиться с какими-то реакциями. Лучше всегда подождать. С опытом это приходит. Но первым средством является молитва. Она угашает гнев, и на его месте созидается любовь к тому, на кого хотелось бы прогневаться иной раз.
На ваш взгляд, у монашества есть будущее? Ведь в современном мире быть таким же аскетом, как, скажем, 100 лет назад, да даже 50, просто нереально.
Ну что значит нереально? У Бога все возможно. У человеков ничего невозможно. Монашество — это сверхъестественный образ жизни. Не случайно его называют равноангельным образом. И невозможно быть монахом по-настоящему, не только внешне, но и внутри себя, перед Богом, если ты не опираешься на эти сверхъестественные дары, дары благодати. Если ты только опираешься на свои психологические силы, то ты не выстоишь. Потому что действительно современный мир как никогда противостоит вот такому, такой чистой жизни и полностью обращенной к Богу. Но Бог сильнее зла, Бог сильнее мира, и поэтому все возможно, было бы желание. Если, просто это желание должно быть очень глубоким, очень искренним и очень сильным. Блаженны алчущие, правды, ибо они насытятся. Вот надо алкать. Если мы с жаждой, с таким алканием ищем подобного образа жизни, тогда Господь нас укрепит и даст, и это будет возможно и по силам.
Просто суета мира сего сейчас настолько велика, как, мне кажется, никогда не было во всей истории человечества.
Я, опираясь на свой все-таки жизненный опыт, который какой-то уже есть, пришел к убеждению глубокому и вполне искреннему, что суета происходит от людей. Не суетись, не будет суеты. От человека зависит суета, от его отношения ко всему, причем от внутреннего отношения. Дело не в обилии каких-то событий, не в загруженности делами. Это, конечно, тоже имеет свое значение, но не определяющее. Суета внутри нас. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вот у кого было дел, не в проворот. К нему с утра до вечера шли люди, он ездил по всей стране, он служил каждый день. И преподобный Силуан Афонский, мой небесный покровитель, когда-то увидел его, не имел возможности с ним поговорить, но видел со стороны и сохранил этот образ в своей душе на всю жизнь. И когда-то написал в своих творениях, уже сам, будучи святым подвижником, он задавал себе вопрос, как Иоанн Кронштадтский не терял мира, не погружался в суету, будучи окружен постоянно таким обилием людей, забот, постоянно с кем-то о чем-то говоря. И отвечает сам на этот вопрос, исходя уже из своего духовного опыта. Он был способен на это потому, что молился за людей. Вот у святого праведного Иоанна был такой способ решения этой проблемы. И у каждого человека на своем месте есть какой-то способ решения этой проблемы. Нужно искать. Ищущий находит.
Вот, по сути, продолжение. Попечение о епархии мешает вам сосредоточиться на молитве?
Помогает мне сосредоточиться на молитве, потому что наша епархия находится в таких местах и в таких условиях, что опереться только на человеческие средства невозможно. Я иногда шучу, что Колпашевская епархия есть доказательство бытия Божия. В какой причине? А ее с точки зрения здравого смысла, ну, обычной житейской логики, не должно быть. Просто не может существовать. А она существует и даже развивается. Поэтому, конечно, когда ты не можешь опереться на свои силы, на материальные ресурсы какие-то, на человеческие, и людей мало, и средств мало, а задачи большие, и их трудно реализовать. Расстояния огромные, дорог нет. То тогда остается полагаться только на Бога. И я ни разу в этом не разочаровался. Господь с нами и помогает.
Время отрезанности от большой земли мешает?
Да тоже помогает. Знаете, я когда в монастыре жил, я такого внутреннего безмолвия не имел даже здесь, в городе. Хотя вроде бы это монастырская жизнь. Да и все-таки масштаб задач, он поменьше перед игуменом, чем перед епископом. А там как-то все и дел вроде много, но как-то спокойней, что ли. Поэтому я там себя чувствую, как в скиту. Хотя вроде бы и епископ. Вот так у Господа все премудро. Я всегда хотел какой-то такой уединенной жизни. И тут совместилось пастырство и такое желание некоего, ну, относительного, конечно, все-таки безмолвия.
Спасибо, Владыка. Мне остается нашим телезрителям напомнить, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу «Православие70@mail.ru». Предложите и тему нашей следующей программы. Обязательно ее рассмотрим, быть может, обсудим. Владыка, благодарю вас. Мне было очень интересно с вами побеседовать сегодня.
Спасибо вам, помощи Божией вам и нашим зрителям.
Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.